Золотила храмы летняя заря, распинали хамы батюшку царя. Серая шинелка ростом невысок, на Голгофу горку заскрипел возок. Перед всей страною лечь ему костями, с венчанная женою с малыми детьми, поклонясь иконам низко до земли, по кремнистым склонам босы побри.
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня два замечательных человека. Леонид Евгеньевич Болотин, историк, специалист по истории династии Романовых и особенно по последнему периоду существования династии. Добрый день, Леонид Евгеньевич.
Добрый день, дорогие друзья.
И второй участник нашей беседы – это главный редактор нашего радио, поэт, писатель, публицист, протоиерей Андрей Спиридонов. Добрый день, отец Андрей.
Добрый день.
Прозвучала песня матушки Людмилы Кононовой, песня о том, что происходило с монархией, с семьей государя, с ним самим. «Реки крови хлынут с царского креста» есть строчка в этой песне. И действительно так и получилось. Красный террор, убийство представителей династии Романовых, в том числе, конечно, и убийство на Урале, семьи государя, его самого, и что происходило потом, миллионы жертв только за период гражданской войны, а в 20-е, 30-е маховик террора раскручивался, красное колесо крутилось, погибали русские люди, и не только русские, представители других народов России. Леонид Евгеньевич, почему мы все-таки, вроде бы 100 лет прошло уже, мы обращаемся к этой теме, появляются новые исследования, новые книги, мы обращаемся в своих молитвах к государю. Почему эта тема не стала прошлым, а наоборот, для очень-очень многих людей стала частью их жизни? Как будто это личная потеря.
Честно говоря, 100 лет в масштабах даже библейской хронологии – это не такой уж большой срок. И если говорить о науке истории, то, ну, в общем-то, этот период описания его историографии пока еще относится к области исканий и политологии. В самом деле, события 1905 года, когда началась мировая революция, потом 14, 17, 18, 22 года, когда, в общем-то, она пошла на спад с падением последней такой вот традиционной империи, Османской империи. Вот это время, на самом деле, к нам очень близко. И иногда, когда читаешь документы, смотришь фотографии, чувствуешь дыхание этой эпохи, вроде бы как ушедшей, но нас не оставляющей. А что касается, почему появляются 100 лет спустя, то есть 4-5 поколений спустя люди, которые вроде бы не имеют отношения к той поре, вдруг их начинает все это волновать. Я думаю, все то, что касается царской семьи, так же, как, например, то, что касается почитания преподобного Серафима Саровского, это Господь призывает. И у меня, например, почитание царской семьи именно началось с паломничества в Дивеево, вернее, сначала с чтения летописи Дивеевского монастыря, а потом поездки в Дивеево в апреле 1986 года, когда довелось встретиться с матушкой Фросией, приложиться к святынькам преподобного Серафима. А на следующий день возле трапезного храма, где располагался тогда кинотеатр «Стрела», кажется, назывался, встретить самого преподобного Серафима. После я, сразу вернувшись в Москву, стал заниматься изданными материалами по прославлению преподобного Серафима Саровского и не заметил, как оказался в самой гуще материала, связанного с цареубийством.
И четверть века уже занимаетесь этой темой и пишете,
ну, уже даже 30, материалы. Больше 30 лет получается. С 86 года, с лета, я читал книги Соколова, Детерихса. Год спустя вышла книга Николая Росса «Следственное дело» Николая Соколова.
Вильтон, английский журналист.
Да, и Вильтон, естественно. Возникла связь с русскими беженцами, которые тоже стали присылать материал, в частности, вот статьи «Погануцы». Ну, в общем, погрузившись тогда, я, честно говоря, не думал, что вдруг в конце 88 года мои коллеги-журналисты, я по первому образованию журналист, скажут, что вот в журнале «Родина» в редакции есть материал о царской могиле. Это уже в декабре 88 года планировались публикации апреля 89-го.
Это Авдонин и Гелий Рябов. Вот эти,
да, да. Ну, тогда, так сказать, он фамилию Авдонина не называл, поскольку у них была договоренность. Надо не забывать, что было еще, так сказать, пора советского времени.
Советский Союз и КГБ тогда еще никуда не исчезли.
Нет, никуда не исчезли. Вот. И в каком-то мистическом смысле это уже крест России, они не исчезнут никуда, это всегда останется с нами, потому что прошлое – это такая же действительность, такая же реальность, как и наше настоящее.
У меня-то будет такой вопрос к отцу Андрею. Вот последнее время мы видим, появилось много материалов новых, и фильмы документальные снимаются, и в художественном кино тоже, конечно, люди, которые снимают про революцию и гражданскую войну, царскую тему обойти не могут. Прошла конференция, вы очень много в соцсетях пишете, может быть, какое-то даже более серьезное исследование планируете написать на эту тему. Что вас подтолкнуло этим заниматься?
Ну, у меня, как у нас здесь собравшихся, почитание царской семьи, оно было, наверное, всегда, когда я как-то начал к этой теме обращаться, как начал выцерковляться. Мало того, мы с моими родителями жили в Свердловске в поздние советские времена. И в 70-е годы часто ходили мимо еще Ипатьевского дома, пока он еще стоял. И я уже в детстве знал, что в этом доме убили царя. Хотя, наверное, сердце тогда еще не сжималось, но это было как-то странно, что частью моего детского мира было то, что вот да, в этом доме убили царя. Потом мы жили на окраине тогдашнего Свердловска, нынешнего Екатеринбурга. Это был район, прилегающий к тому вот району Ганиной ямы, Шувакиш, там станция, озеро. Вот. Это, в общем, несколько, ну, там десяток, может, километров. Я это, в общем-то, в себе, этот рельеф местности, хорошо представляю. Но дело, конечно, не этом, это просто какие-то личные взаимосвязи. Но вообще, знаете, если вдуматься, да, 100 лет, наверное, для истории, для той или иной эпохи, это, может, не очень большой срок, но, с другой стороны, как-то, наверное, мы должны как народ, как общество прийти к какой-то определенности в этом вопросе. А ведь что получается? 100 лет назад оклеветали, предали, заключили, убили злодейским образом всю царскую семью с приближенными, со слугами, закопали на окраине вот этого самого Демидовского Екатеринбурга в лесу, пытаясь уничтожить останки. И до сих пор нет единства в этом вопросе.
То есть много белых пятен, и количество их превышает то, что мы знаем.
Я боюсь, что дело даже не в том, что нет белых пятен. У нас как в народе нет воли, видимо, к осознанию того, что произошло, и как бы, ну, превозмножению этого предательства, что ли, к истинному почитанию. У нас даже в церковном народе нет единства в отношении к канонизации вопросу. У нас нет единства по отношению к екатеринбургским останкам. Это на фоне того, что, ну, большей части народа, может быть, и вообще все равно, лишь бы, ну, выражаясь вульгарным языком, бабло не чахло, сказать. То есть вот этот вот морок какого-то предательства по отношению к праведнику, многострадальному, можно сказать, Иову на троне, настоящему действительно праведнику в окружении трусости, предательства, обмана, он как бы до сих пор никак не рассеется. Знаете, это ведь на самом деле для нас, наверное, как для нации, как народа, точнее, для нашего даже, можно сказать, нравственно-духовного, да и физического выживания. Это, может быть, ключевой вопрос, но здесь и согласия-то нет до сих пор.
Ну, 70 лет вот этой коммунопропаганды коммунистической сказывается, и не только в этом вопросе, но почему для нас так важно знать правду до деталей, до мелочей, что касается вот этой темы?
Мы не будем никогда знать всю правду до деталей, до мелочей. Это, наверное, невозможно, мне представляется. Мы, может быть, ее узнаем только на страшном суде. Если Богу будет угодно, это все на страшном суде нам, в свою очередь, открыть, потому что, прежде всего, мы там всю правду о самих себе узнаем. Как мы можем все детали узнать объективно, если Господь не откроет? Вот. А не знаю, есть ли у Бога задача нам эти все детали открыть, тем более, когда у нас, может быть, и воли, и желания-то этого знать нет на самом деле.
Но почему все-таки мы стремимся, я имею в виду, конечно, эксперты, специалисты, историки, исследователи этой темы, все-таки разобраться в истине, понять истину?
Да
и с отречением,
пора...
и от, так сказать, от момента отречения до момента вот этого расстрела в июле 18-го в подвале Ипатьевского дома, ныне уничтоженного по распоряжению Ельцина. Он снесен.
Мне думается, на самом деле, тут тоже может быть какая-то даже своего рода тайна, почему...
Прикровенность некая.
Ну да, это здесь есть много элементов прикровенных, которые, может быть, действительно Господь до конца и не открывает, потому что мы были раньше, может, и не готовы, может быть, в каком-то смысле этого и не хотели, и, может быть, даже почему-то и как народ, как общество и до сих пор и не хотим.
То есть, правда, глаза колет, получается.
Да, наверное, так. Мы, наверное, как народ боимся правду Божию воспринять, как она есть. А правда она в том, что действительно вот этот элемент предательства в 17-м году и даже ранее еще, ну, как бы происшедший, начавший происходить, он имеет отношение ко всем. Ведь сейчас стало понятно, что ведь не одни же большевики там виноваты-то. Февраль же не большевики готовили. Скажем так, Алексеев, Русский, это же не большевики были. Они, наверное, были связаны там с масонами, как с определенной организующей силой, да. Но, не знаю, Милюков, Гучков, Пуришкевич, которые вроде даже и монархистами были, они же одни из главных инициаторов.
Двигателей.
Да, двигателей февраля-то. И, собственно говоря, февраль начал рушить государственность и разрушил ее, в общем-то, именно царскую государственность, традицию христианской государственности он порушил. А большевики уже потом пришли взять власть и усмирять бунт народный, бессмысленный, как говорится, беспощадный по Пушкину, поскольку уже никто больше этого и не мог сделать. И первыми виновны в гибели царской семьи, я думаю, не сами большевики, а вот именно эти люди, которые им предшествовали, в том числе и Милюков, и Гучков, и Пуришкевич, хотя, я же говорю, они вроде себя и монархистами многие декларировали, и же с ними. Они, собственно говоря, это все спровоцировали. И церковь в этом тоже отчасти ведь приняла участие в том плане, что никто же не вступился за монархию. Наоборот, сейчас это все общеизвестно, что большинство членов Синода, высшее церковное управление...
И собор работал, который установил Россию.
Ну, собор собором, но, в принципе, же поддержали фактически свержение монархии. Духовенство в этом смысле, церковь, она, можно сказать, отомстила царскому дому за Петра Первого и Екатерину и так далее, то есть за синодальный период, за отмену патриаршества, за то, что государство желало сделать из церкви министерство по, как говорится, религиозным вопросам, и сделало в каком-то смысле. И в 17 году поэтому русское духовенство, церковь не вступились за монархию, за государин всерьез, на самом деле. И спровоцировали в последующем жесточайшие кровавые гонения на самих себя. При этом я совершенно твердо скажу, что это не отменяет подвига новомучеников и исповедников, потому что в дальнейшем пришлось церкви и многим-многим и архиереям, и простым священникам, и мирянам, и монахам, и старостам, и монахиням мобилизоваться и засвидетельствовать свою веру даже до смерти, до крови. Но открывает эту страницу кровь нашего государя, и, к сожалению, самое серьезное предательство по отношению к ним.
Сейчас, Андрей, не могу не задать вопрос. Ну, вот, получается, хотели как лучше, а получилось как всегда. Ведь все очень умные люди были по отдельности. Думали, что свалим монархию, уберем монарха, будем править сами, все расцветет или все останется в неизменности, но мы воспользуемся плодами победы. Получилось, что очень многие просто погибли, но и в лучшем случае ушли в эмиграцию.
Беззаконие никогда ничего благого не дает. Ведь, понимаете, один из идейных трендов дореволюционных, ну, выражаясь современным умным языком, трендов, это был террор. террор поддерживала вся интеллигенция. Уже тогда, ну, Союз русского народа, эту книгу «Русской скорби» издавал, сейчас переиздали, многотомные, это тысячи и тысячи гибли уже тогда людей, ну, да, там, жандармов, полицмейстеров, простых людей, которые попадали, как говорится, под те или террористические акты. Есть статистика определенная. Террор, он начался не в 17-м, не в 18-м году. Он начался гораздо раньше, еще с началом века. И русская интеллигенция на этому аплодировала. Когда, кажется, кто-то в Думе попросил осудить эти убийства, часть Думы просто рассмеялась. Столыпин еще при жизни просил у Милюкова выступить с осуждением террора гласно в Думе. Милюков не смог, побоялся, не смог прийти к согласию своей кадетской партии по этому вопросу. Тогда Столыпин попросил выступить хотя бы со статьей его лично отдельно с осуждением этого революционного террора. Милюков и этого не сделал, не смог. Потому что боялся идти против течения. А течение было поддержка террора. Не только виновны в этом те, кто брался за оружие, и с бомбы там метал и так далее. Но, я повторюсь, почти вся интеллигенция этому рукоплескала. Ну и что? И посеявший ветер пожали бурю. И после 17-го года, 18-м и далее, сами получили пулю в застенках многие ЧК и так далее.
Да, многие вынуждены были тоже уехать из России, потерять любимую свою страну.
Так а про любимую страну что кричали-то? Проклятая Россия, проклятый царизм, оковы эти, которые сдерживали Россию, которая на самом деле была одной из самых культурнейших стран мира. Даже объемы, например, книгопечатания свидетельствуют. Можно говорить о том, насколько мы там в чем-то отставали, не отставали от Англии, Америки, там, Германии. Но это было не очень сильное отставание. А по уровню, например, даже книгопечатания тех или иных тиражей, которые книги издавались, мы даже были впереди планеты всей. А это же говорит о высоком культурном уровне, который не основывается на голом месте.
Поэтому... Да, если издают книги, значит, есть спрос, значит, есть покупатели, значит, есть те люди, которым они нужны.
Вообще, это какой-то, не знаю, морок, проклятие, что ли, интеллигенции. Никто никогда не кричал «проклятая Франция во Франции». Никто никогда не кричал, не кричит там «проклятая Англия», «старая добрая Англия», ну и так далее. А у нас вот это, значит, «проклятая страна», «проклятая Россия», «проклятая несвобода». Ну, хорошо, но получили свободу. И тут же миллионные жертвы получили.
Леонид Евгеньевич, задам вопрос вам. Тоже повторю его. Зачем нам нужна правда? И какие болевые точки в этой теме вы усматриваете? Вот существует комиссия создана. Серьезные эксперты, умные люди, хорошо знающие эту проблему. Повторное уже идет расследование многих моментов. Вы встречались с людьми и представителями этой комиссии. Что можете сказать? Что сегодня происходит? Какой основной источник на тему убийства царской семьи? Это следственное дело следователя Николая Соколова. Двух томов нет, да, из этого дела.
Что одного быть, или двух? Томов? Я не могу сказать со всей определенностью точно.
И какова судьба этих? Вот все, конечно, многие читали книжку Соколова, но книжка – это книжка популярная, а следственное дело – есть следственное дело.
Ну, я говорю, что я детально не могу сказать, но вот беседуя с Евгением Владимировичем Пчеловым, который, так сказать, обращался к некоторым томам.
Сотрудник РГГУ, да.
Да, сотрудник РГГУ и сотрудник вот этой вот патриаршей, сейчас церковной комиссии. И как раз я это слышал от него, то есть и мне этот факт был известен. Мне не доводилось никогда работать с подлинниками отдельных даже томов следствия Соколова. Я работал с ними в изданиях Лыковой и Николая Росса. Но как раз экспертам было это доступно. Кстати, мне Соловьев предлагал, приглашал к себе и предлагал посидеть, поработать.
Старший следователь.
Да, прежний старший следователь прокуратуры, потом Следственного комитета, который занимался делом 123-666. Сейчас уже другая нумерация у этого дела, другое наименование. Меня, конечно, очень вдохновил этот процесс, который, так сказать, начался в 2015 году. Что следствие ведется не по факту обнаружения останков, а именно комплексы в связи с фактом цареубийства. То есть Следственный комитет признал выводы о самом цареубийстве как бы наиболее убедительными, хотя существует версия и спасения царской семьи. Можно по-разному оценивать уровень доказательности этой версии, но они бытуют, эти версии, их тоже Следственный комитет рассматривает. Вот этот вот момент меня, честно говоря, очень вдохновил, потому что рассматривать цареубийство только через вот обнаруженные екатеринбургские останки – это определенным образом искажать фактологическую картину, искажать внутреннюю перспективу этого дела. Хотя я не отрицаю важность вот этой вот находки, какой бы она ни была, подлинной, или это останки царской семьи, или это, ну, это вот что-то другое.
Вы невольно упомянули самую главную проблему, потому что церковный народ раскололся.
Я все-таки считаю, не раскололся, поскольку я придерживаюсь именно позиции, стараюсь отстаивать каких-то своих версий, не выдвигать, а на протяжении вот почти 30 лет, вернее, с 90-го года, с января 90-го года отстаивать ту позицию, которую отстаивал Соколов, потому что его нет, он не может за себя, как говорится,
погиб при невыясненных обстоятельствах.
Да, погиб, совершенно верно, так сказать, умер как-то странно. И я, можно сказать, ну, в какой-то степени представляю ту группу людей среди мирян и ряда священников Русской Православной Церкви, которые выражают свои, так сказать, сомнения о причастности этих останков царской семье. Тут сказать, что мы там стремимся к расколу, или люди, которые склонны почитать эти останки уже сейчас, как святые мощи царских мучеников, тоже я с их стороны не вижу желания что-либо раскалывать. Это, я думаю, не тот вопрос, который
должен вот, нас раскалывать. И так много желающих нас раскалывать. Да.
Дело в том, что вопросы со святыми мощами, они в истории церкви, не русской, а вселенской церкви, они бывали очень непростые. И мне вспоминается обретение мощей преподобного Серафима Саровского. И тогда же, вот в 91-м году, возникла группа людей, в том числе среди них некоторые московские священники, которые считали, что в музее атеизма и религии в Питере обрели мощи другого преподобного, даже они называли его имя, а, дескать, мощи преподобного Серафима Саровского в сокрытом виде находятся в Серафимо-Понятаевском монастыре. Но мы помним все торжества, связанные с новым обретением мощей преподобного Серафима Саровского.
91-го года, да?
Да, 91-го года. И при этом, поскольку я интересуюсь нюансами, так сказать, церковной жизни, я вот среди людей, которые, так сказать, считали иначе, что это якобы не мощи преподобного Серафима Саровского, людей уважаемых, и, так сказать, ну, если смотреть со своей позиции, то безупречных в церковной жизни. Но это, так сказать, часть, это, так сказать, реалии. Подобные вещи происходили и в VII веке, и в XV, в истории церкви, когда подлинность некоторых мощей или святынь подвергалась какой-то частью церковного сообщества сомнению. И мы по воле судеб столкнулись с таким обстоятельством и в настоящий момент. На основании работы комиссии у меня нет никакого сейчас повода, поскольку не возникло новых материалов, документов принципиального значения, которые бы подтвердили первоначальную версию Гелия Рябова, Авдонина и потом Соколова. Я знаю, что современные эксперты большей частью склонны этой версии доверять, и как бы их исследования подтверждают.
Базируется на генетической экспертизе, да? Как же с этим быть?
О генетической экспертизе, понимаете, мы не будем здесь на православном радио в таких деталях говорить, потому что вопрос самих генетических экспертиз в науке и в юриспруденции, он еще не решен. Есть целая группа юристов в западных странах, я говорю не про нас, которые выступают против, что современными методами можно проводить такую детальную дактилоскопию.
То есть это не идеальный метод?
Это не идеальный метод. Более того, что в тех же североамериканских Соединенных Штатах по некоторым процессам были не только осуждены люди, а были казнены. Когда потом, в результате развития науки, выяснилось, что они не причастны к тому или иному преступлению. Ну, в Америке это дело обычное, и у них, как говорится, римский принцип здесь и сейчас воспринимается буквально в суде. И если суд решил, значит, такова действительность. У нас, слава богу, такого подхода нет прецедентного. Но в Америке существует целая группировка юристов, и в том числе генетиков, которые обосновывают, особенно относительно генетических экспертиз, по каким-то фрагментам. Здесь мы имеем дело с останками, которые, возможно, подвергались там, термической обработке. Ну, например, вот останки, найденные в 2007 году, тоже в Поросенковом логе на Коптиковской дороге, они подвергались и огню, и действию кислоты. Об этом, как говорится, косвенные и прямые признаки свидетельствуют. Но из, как говорится, таких классических работ, ну, классические они, так сказать, 15-летней, 20-летней, там, 5-летней давности, известно, что денатурализация белка, она происходит и при более благоприятных условиях. И эксперты имеют дело именно с фрагментами генов. А нам эта картина преподносится, что вот они находят совпадение, находят там, так сказать, принадлежность, допустим, Y-хромосомы, это мужская хромосома, так сказать, похожесть. Но дело в том, что представители гаплогруппы, там, R1A1, в России миллионы.
То есть нет оснований доверять этим вот, так называемым
экспертизам? Я не могу об этом сам судить и, так сказать, оценивать именно генетические экспертизы. Я опираюсь лишь на точки зрения, мнения генетиков, с которыми я консультировался. Я не стал бы ставить генетическую экспертизу как царицу доказательств. Речь идет о том, что сейчас, и на это обратил внимание и святейший патриарх, и его секретарь вот в комиссии, владыка Тихон, речь идет сейчас, чтобы все-таки найти какое-то объяснение в исторических, источниковеческих экспертизах и снять те вопросы, которые существуют именно в этой сфере. Но вот, например, почтенный и мой старинный знакомый Евгений Владимирович Пчелов, кандидат исторических наук, источниковед, он возглавляет сейчас кафедру источниковедения в РГГУ. Вот он сам во время беседы рассказывал, что следствие сохранилось не полностью. Но его претензии научные...
Следственное дело.
Да, следственное дело сохранилось не полностью.
Там
не
же хватает... более 20 томов, да?
Давайте о числе не будем говорить, это как посмотреть, потому что это сложный источниковеческий вопрос. И следователь делает свои выводы, и такие категоричные выводы об уничтожении тел царственных мучеников, Николай Алексеевич Соколов делает записки, которые он обращается к вдовствующей императрице Марии Федоровне, и в своей книге «Убийство царской семьи». А, дескать, материалы следствия, которые... сейчас доступны для изучения, оснований для таких категоричных выводов не дает. И вот есть записка 24-го года, доклад, точнее, подполковника Бафталовского, который говорит, что вот он участвовал в разысканиях, который говорит о том, вот как он смотрел, осматривал кострище, маловероятно, что там сожгли 11 тел.
Там еще, я, простите, прерву, просто в теме. Я так понял из этой конференции, там одна женщина выступала, что... сохранившиеся показания крестьян деревни Коптяки, ну, которые первыми пришли на эти костерища, на Ганиной яме, они, в общем-то, однозначно свидетельствуют, что они обнаружили тогда в этих костерищах следы сжигания одежды.
Но не обнаружили следы сжигания тел.
Да, следов сжигания тел в этих кострищах явно, видимо, не присутствовало все-таки. Это тоже важный такой момент, он задокументирован. Поскольку, как я понял, вот я, когда была вот эта конференция, прямая трансляция, был не очень здоров, был дома, и поэтому у меня была возможность всю эту трансляцию полностью без перерыва посмотреть в прямом эфире. Но я еще потом могу сказать.
Да, я просто хотел бы тоже вклиниться. Я, насколько понимаю, что выбран правильный путь комплексного исследования, то есть источниковеческие анализы книг, коих довольно много вышло, и самые важные те, которые вышли по горячим следам, разумеется, а не то, что появилось вот недавно.
Я полностью с этим с вами вот согласен.
И что... иные эксперты.
Что вот этот комплексный подход, он самый важный и должен быть. Обычно же у нас как бывает, берется на вооружение какая-то идейно близкая версия, да, под нее начинают часто факты подгонять. Вот. Или берется только какой-то фрагмент картины, и потом к нему тоже начинаются те или иные факты.
Да, в нашей стране политика движется.
Да, от этого, конечно, надо уходить, это раз. Во-вторых, как было сказано, что будет решать собор, окончательно вопрос о судьбе екатеринбургских останков, о признании их мощами или непризнание. Это тоже совершенно верно, потому что надо молиться, чтобы действительно в данном случае принцип соборности в последующем этом соборе действовал так, чтобы это Духом Святым все было открыто. Вот. И что немаловажно, вот избранный тоже путь максимально открытого информационного освещения, он тоже совершенно верен, и я скажу, что, наверное, раньше его просто и не хватало, начиная еще с работы Немцовской комиссии, там, с ельцинских времен, когда церковь в какой-то степени устранилась, не взяв на себя ответственность решать тогда вопрос кардинально, ну, окончательно о мощах, мощи это или нет, наверное, это было правильно сделано.
Оборот аутентичности.
Да, наверное, это было и правильно сделано, но я боюсь, что некоторая неправильность была в том, что недостаточно было информационного освещения именно со стороны церкви, что вообще с этой темой происходит, потому что это и рождает разные слухи, и как раз-таки максимальное такое информационное освещение этих вопросов, оно и должно препятствовать возможности какого-либо раскола на эти темы.
Я хотел спросить, все-таки эфирное время ограничено, о ритуальном характере убийства. Когда об этом стало известно, кто первый об этом написал и что мы сегодня знаем?
Я все-таки хотел бы вернуться к конференции, потому что, конечно, касательно, так сказать, церковных мероприятий, открытость была беспрецедентная, но здесь нельзя говорить о той открытости, которая обычно присутствует на академических конференциях. Все-таки было дано время достаточно для выступления, для докладов экспертов и выступления их потом по вопросам. Люди, которые имеют иную точку зрения, они могли это формулировать только в виде коротких вопросов или реплик в 3 минуты. Что касается выборки достопочтенной Людмилы Анатольевны Лыковой, которая обслуживала следствие Соловьева с 93 по 15-й год и продолжает, так сказать, по сути дела, быть главным специалистом, поскольку она лучше всех знает имеющиеся в распоряжении тома, то здесь есть некоторый тренд, я бы сказал, тенденция, так сказать, более заграничным словом для современности, выбирать из свидетельств те, которые вот эту вот версию поддерживают. Есть также показания людей, которые подходили к этим кострищам, и они зафиксированы, что некоторые обугленные фрагменты этого кострища напоминали костные останки, которые рассыпались при первом прикосновении. Я считаю, что конференция – это очень важный, и работа комиссии – очень важный шаг. Мне очень понравилась позиция его святейшества, святейшего патриарха Кирилла, когда эксперты, так сказать, в некотором эмоциональном задоре, кто-то из них первый сказал «царские останки», он тут же остановил, говорит, давайте будем говорить либо предполагаемые царские останки, либо останки царской семьи. И позже, когда подобные же казусы возникали, уже епископ Тихон, по примеру патриарха, останавливал экспертов и просил о том же. И, так сказать, здесь на академической высоте в этой конференции как раз были в первую очередь иерархи. Эксперты, так сказать, не всегда эту планку поддерживали, они почему-то, видимо, решили, а здесь это не наша научная среда, когда можно получить за какой-то тезис оплюху резкую и насмешливую от коллег. Они решили, мы в церковной среде, и к нам будут относиться вежливо. Мы готовы, так сказать, вежливо относиться, так сказать, к подобным вещам. А теперь перехожу к вопросу о ритуальном убийстве. Кстати, вопрос, который выразил владыка Тихон Шевкунов.
Который очень важен, на самом деле.
Да, он чрезвычайно важен. Безусловно, говорить о каком-то распространенном ритуале, который, например, нам известен по книгам академика Российской академии Даля, по зарубежным изданиям, говорить о таком ритуале относительно царской семьи не приходится, потому что будет ли то версия о уничтожении тел царственных мучеников или о тайном их захоронении, с этим ритуалом это не согласуется. Тут какой-то сложный и, так сказать, религиоведческий анализ этого ритуала, а, как говорится, символика цареубийства, она присутствует в любом случае и указывает на наличие какого-то ритуала. Не обязательно совсем, как некоторые исследователи так уверенно говорят, ну, это, говорит, хасиды убили царя. Нет. Даже если относиться с полным доверием к материалам Саратовского дела, Велишского дела, убийства Андрея Ющинского, картина убийства в подвале Ипатьевского дома. И картина возможного уничтожения тел или захоронения их тел, она совершенно противоречит вот этим моментам, потому что ритуал – это нечто повторяющееся из одного, так сказать, в другое. Но на таком каком-то сатанинском уровне, на тайнах, которые, может быть, идут от культов еще финикийских, так сказать, карфагенских, здесь следы есть, и вот это вот символические надписи,
да, из цитаты Гейна, из Гейна на немецком.
И вот эти вот знаки, которые называют каббалистическими. Вот, очень хорошо, что будет проводиться именно экспертиза вот по этой цифровой надписи на подоконнике и рядом вот этих загадочных четырех знаков, о которых первым, ну, как, так сказать, о признаке ритуального убийства написал журналист Роберт Вильтон и некоторые намеки сделал Детерикс. В книжке Соколова такого указания нет, на французском языке, при жизненном издании книжки Соколова, там есть такой намек, что вот такие вот загадочные знаки. В русском издании, вышедшем уже после загадочной смерти самого Соколова, этой реплики нет, просто названы четыре знака.
Отец Андрей, хотелось бы ваше мнение тоже.
Я хочу немного вот в связи тоже с этим вопросом вернуться к конференции и к тому, что, на что упор в конференции был сделан, вот этой вот по екатеринбургским останкам во главе с патриархом и владыкой Тихоном, которое происходило, это был упор на то, что по возможности мы какие-то вот эти вот исследования, анализ тех или иных версий стараемся основываться, сейчас будет, видимо, собор основываться, на более-менее задокументированных источниках. И как раз-таки, касаясь первоначально двух основных версий, версии Соколова первоначальной, что тела были уничтожены, и другой версии, которая вот на основе найденных останков имеет место быть. Здесь лично у меня, я тут свою личную позицию высказываю, ни в коем смысле это не есть позиция общая сейчас соборная. Лично у меня, в принципе, уже давно такое ощущение, что все-таки большая вероятность, что эти останки могут иметь отношение именно к царским мученикам. Именно вот эта вот сама конференция, она в каком-то смысле для меня, опять же, личного подтверждает, потому что вот на задокументированных более-менее вещах очень многое сходится. Количество останков, да, скелетов, возрастные соотношения, половые соотношения, вот, мужские и женские останки, родители, дети, там, родственные соотношения, тоже имеющие место быть, основные антропологические.
Анализ зубов.
Да, да, там вплоть до, вроде как, действительно уже идентифицированного окончательного удара саблей двойного, который на черепе номер 4 вроде как находится, и который государь-император в Японии получил. Ну и вплоть до анализа записки Юровского. Я понимаю, что Юровский – это персонаж, который мог и лгать, но, в принципе, это все документы. Вплоть до фрагментов кувшинов из-под кислоты, которые найдены в захоронении на Поросенком логе. Но тут мы не будем, как говорится, копия ломать, я просто как бы вот свое ощущение высказываю. Мне, например, просто как-то немножко кажется фантастичным, что в то время господа большевики, Юровские все эти, могли устроить такую полномасштабную провокацию, расстрелять еще такое же количество людей в таком же возрастном, там, родственном соотношении, вот, и без всяких следов. То есть никто этих людей не хватился. Нельзя ли поименно их тогда назвать? Ведь, конечно, можно сказать, что была революция, гражданская война, творились беззакония, кровь текла рекой, но все равно, ведь даже те, кто были расстреливаемы в ЧК, было известно почти поименно, списки даже публиковались. Ну, как бы уж настолько прям...
Слишком уж конспирологическая версия.
Да, уж прям так вот люди бесследно вот не испарялись уж прям так вот. Но это, как говорится, один акцент для меня важный, как бы не мог не сказать в контексте нашей общей беседы. Ну, и вот, значит, возвращаясь к теме о ритуальном характере убийства. Я думаю, что будут большие сложности действительно документально доказать, что это вот убийство в подвале Ипатьевского дома, оно прямо имело какой-то обрядовый ритуальный характер. Даже имеющиеся надписи, там, с цитатой из Гёне...
Которые, вот, кстати, вот люди пишут, могли быть сделаны,
да,
и они позже.
Да-да, вот на конференции тоже прозвучало, потому что время, когда эти были надписи нанесены там на подоконник, на стену, там, его никак невозможно уже точно зафиксировать. А масса народу в том же Ипатьевском доме побывала и после уже, как белые вошли в город. То есть это во временном промежутке несколько месяцев от самого даты цареубийства и заканчивая там еще достаточно продолжительным временем. Эти надписи могли появиться, и на конференции звучало, что одну из надписей вроде можно по почерку там с одним персонажем идентифицировать, но сейчас мы не будем в это углубляться. Вот. То есть мне представляется, что вот, если упор делается на уровень такого вот связи с документальными источниками, с документально зафиксированными более-менее там показаниями, это будет крайне проблематично сделать. Но здесь надо еще иметь в виду, что на самом деле у нас даже, по-моему, как мне кажется, нет четкого представления понятийного, что такое ритуальное убийство. Оно как-то не очень определено. Вот если в более широком смысле посмотреть, фигурирует еще иногда такое, как говорят, это было символическое убийство, да? В этом смысле это было символическое убийство, потому что это, в общем-то, венчало собой процесс сокрушения христианской традиции в последнем государстве мира, которое этой традиции худо-бедно придерживалось. И тут уже, как говорится, все средства были хороши, ритуальные или неритуальные. Это было, безусловно, определенное злодеяние, которое для тех, кто это злодеяние совершал, имело свой смысл. Оно не было для них бессмысленным. А, собственно говоря, если посмотреть, а что такое вообще та или иная ритуалистика, в том числе там сатанинская, это всегда желание, если ты в борьбе с кем-то, чем-то находишься и кого-то что-то сокрушаешь, стать причастными некой более могущественной, ну, в понимании там специфическом, там, какого-нибудь оккультизма, сатанизма, некой потусторонней, там, высшей силой. Допустим, например, ну, возьмем такой вопрос, как, к примеру, ритуальный, например, каннибализм. Вообще, каннибализм, он появляется же не просто так ради поедания ближнего, как обычной пищи. Он появляется именно тогда, когда вкушение, там, не знаю, мозга твоего там противника, это подразумевало стать причастным к его силе, стать более могущественным. Потом бывало, что в разных народах ритуальный каннибализм вырождался и доходил до какого-нибудь элементарного, так сказать. Но, в принципе, всегда этот элемент в той или иной степени был. И есть же, допустим, показания, снятые с тех же чекистов. Один из чекистов Харьковского ЧК, это в бумагах Деникина было зафиксировано. Он говорит, не мог убивать тысячи людей, пока я ему сказал, ты крови выпей человеческой. Говорит, выпил кружку крови, сердце как каменное стало, смог дальше убивать. Это ритуализм, в этом есть какой-то ритуал или нет в этом какого-то ритуала? А возьмем дальнейший советский период. Здесь мавзолей Ленина, все эти демонстрации, все эти псевдомощи, ну, на Красной площади.
Собственно,
ну, они же тоже в какой-то элемент ритуалистики себя включают. Поэтому можно сказать, что и да, и нет. Это убийство не имело, наверное, прямо ритуального характера, как некий сатанинский обряд. Но то, что оно имело характер символический в плане того, что убийцы понимали, кого они убивали, и что он действительно приносит в жертву главу или бывшего главу государства христианской традиции, думаю, это они так или иначе понимали.
Спасибо всем, кто сегодня был с нами, да пребудет с вами Господь. Я в завершении разговора хотел просто очень коротко сказать, что, на мой взгляд, конечно, то, что происходило в 17 и 18 годах, это было ритуальное уничтожение старой императорской России и убийство царской семьи, убийство представителей династии. Это, естественно, все это входит в эту цель, задачу, которую поставили перед собой большевики. Ну, пока что больше у нас вопросов, чем ответов, но говорить об этом во всем нужно. Я надеюсь, что в студии Благовещения мы будем к этой теме возвращаться и еще не раз вернемся. Спасибо всем и до новых встреч в эфире. Да пребудет с вами Господь.
Золотила храмы летняя заря, распинали хамы батюшку царя. Серая шинелка ростом невысок, на Голгофу горку заскрипел возок. Перед всей страной поклонясь иконам низко до земли, по кремнистым склонам босы побрели. Ох, не было молодчика, славного налетчика, офицера смелого. Да не нашлось крестьянина Ивана Сусанина из народа целого. И никто спасти не смог. Вам 300 лет, ребята, да словно три дня. А где ж была я слава, добрый государь? Русская держава, да царский твой стихарь. А кто тебе служил, склятывая на устах? Головы сложили на 7 фронтах. А кто тебя любили, где ж теперь о ней? А в придорожной пыли их прокляли, убили, да в мировой войне. Ох, не было молодчика, славного налетчика, офицера смелого. Да не нашлось крестьянина Ивана Сусанина из народа целого. И никто спасти не смог. Кровью